Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна, и завершить прекрасный воскресный день мы решили эфиром с Еленой Дегтяревой, кандидатом социологических наук, специалистом по психологии и религии, психологом, социологом, членом религиозно-методического совета Общества знания. А беседовать мы будем о святой личности. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, радиослушатели дорогие.
Ну и тогда первый вопрос, уже ставший стандартным в наших эфирах. Расскажите нам, пожалуйста, какие праздники нас ожидали и ожидают?
Прежде чем говорить о праздниках близлежащих, хотелось бы внести правку в эфир прошлый. Мы говорили о празднике Навруз, празднике начала весны, который в день весеннего равноденствия отмечается. И сказала я, что это тюркский национальный праздник. Вот не совсем здесь полная информация. Это не только для тюркских народов праздник, но и для персидских народов тоже. Сам праздник ведь в Иране зародился этот. Мы про этот праздник трижды в эфирах говорили. В пятом эфире, в 21 эфире. И два раза я так и говорила. Указывая правильно, что это праздник национальный для тюркских и персидских народов. А в прошлом же эфире оговорилась я, назвав этот праздник национальным тюркским праздником. Итак, правильно говорить, что праздник Навруз – это традиционный праздник начала весны у тюркских и персидских народов. Это касаемо праздника Навруз. Что касается буддийских праздников близлежащих. Сегодня праздник Калачакры, а 22 мая будет отмечаться день рождения, просветления и уход в паринирвану Будды Шакьямуни. Что касается праздников христианских, событие важное для каждого христианина – Пасха, в которой весь основной смысл христианства заложен. Христиан поздравляю с Пасхой. Праздником Воскресения Иисуса Христа. 1 апреля Пасху в этом году отмечали Римско-католическая церковь, Армянская апостольская церковь и другие. А 8 апреля в этом году Пасха отмечалась представителями Русской Православной Церкви, греко-католиками, а также староверами или старообрядцами, о которых сегодня мы и поговорим.
Тогда следующий логичный вопрос про тему эфира, о ком именно из святых сегодня пойдет у нас речь.
Тема нашего эфира сегодня – протопоп Аввакум. Думаю, многие про это уже прочитали. Протопоп Аввакум, является он выдающейся личностью исторической, герой истории нашего Отечества. Годы земной жизни его следующие. Родился в 1620 и умер мученической смертью в 1682 году. В 2020 году будет 400-летие с его дня рождения праздноваться. Вообще на русской земле его авторитет в 17 веке он был огромен. Считался протопоп Аввакум праведником, праведным мучеником гонимым. И он был одним из основных оппонентов патриарха Никона. В настоящее время имя его оно связано с таким направлением, как старообрядчество, интерес к которому в настоящее время возрастает. Тем более в мае 2017 года наш глава государства Владимир Владимирович Путин посетил Рогожский духовный центр Русской Православной Старообрядческой Церкви в Москве. Встретился Владимир Владимирович с митрополитом Корнилием, главой Русской Православной Старообрядческой Церкви, став таким образом первым главой государства, который за 350 лет существования старообрядчества посетил этот старообрядческий центр. А перед посещением Рогожской слободы в марте 2017 года Владимир Владимирович принимал митрополита Корнилия в Кремле с визитом. Данный факт, он особо, на мой взгляд, свидетельствует о том, что интерес к теме старообрядчества сейчас возрастает.
Очень интересная тема. Ну и что же мы жаждем услышать о житии протопопа Аввакума?
Для начала, чтобы были понятны все слова в названии темы этой, для начала поясню, что такое протопоп. Протопоп с греческого «протос» – первый, а «поп» мы знаем с церковнославянского – это «священник» означает. То есть протопоп означает «первый священник». Это вышедшее из обихода слово старое, которым называли протоиерея в должности настоятеля. Оно относится к белому духовенству, то есть к женатому духовенству. Протоиерей с греческого «протос» – первый, иерей – священник – это такой титул, который женатые священники за особые заслуги получают. При этом протоиерей, как правило, он настоятелем храма является. Вот протоиерей и протопресвитер – это близкие термины. Слово «протопресвитер» образовано от двух греческих слов – «протос» с греческого «первый» означает, «пресвитерос» переводится с греческого «глава общины», «старейшина», «священник». Различие такое, что если протоиерей – это старший священник, то есть настоятель храма, что равносильно игумена званию, если мы сравниваем с священнической иерархией черного духовенства, то есть которые не вступают в брак, а вот протопресвитер – это настоятель кафедрального собора, что в иерархии черного духовенства, то есть безбрачного духовенства, равносильно титулу архимандрит. Кафедральные соборы – это соборы, на которых была ранее или сейчас есть кафедра епископа, то есть наиболее почетные соборы, если можно так сказать. Кафедра от латинского кафедра, трон, кресло. То есть это кресло, в котором епископ сидит. Итак, думаю, здесь понятно объяснила я. Вернемся к протопопу Аввакуму. Протопоп Аввакум означает протоиерей Аввакум. Аввакум – это имя его было. Аввакум был протопопом города Юрьевца Поволжского. Он один из оппонентов своего современника патриарха Никона был. А Аввакум он представлял собой как бы голос старообрядчества. То есть тех людей, кто счел реформу патриарха Никона неправильной. Старообрядчество тогда воспринималось как непослушание патриарху Никону. Аввакум родился, как я уже сказала, около 1620 года в селе Григорове Княгининского уезда Нижегородской губернии. Родители его Петр Кондратьев, отец, мать Мария Кондратьева. Его отец, он был священником. Отец рано умер. В 19 лет Аввакум женился, у него была очень хорошая семья, хорошая жена. Жена его поддерживала всегда, была его союзником, можно так сказать. Ее звали Анастасия Марковна. Сначала Аввакум был священником в селе Лопатицы, а затем перевели его в город Юрьевец, откуда он бежал в Москву, поскольку местным властям им не понравилось, как Аввакум грозно их облегчал за их грехи. В Москве же, благодаря дружбе с духовником царя Степаном Ванифатьевым и протопопом Казанского собора Иваном Нероновым, Аввакума привлекли к участию в коррекции литературы богослужебной, которая тогда под руководством Иосифа Патриарха осуществлялась по более древней славянской оригинальной литературе богослужебной. Далее, когда патриарх Иосиф умер, дело его по исправлению книг продолжил патриарх Никон. Только правки осуществлял он, опираясь на образцы греческие. И он привлекал к этому новых справщиков, не российских, по его мнению, более образованных. Таким образом, пересмотрены были книжные тексты, вышли редакции книг новые. Не всех российских деятелей церкви это устраивало. Некоторые из них, они составили оппозицию патриарху Никону, в том числе Аввакум, за что его сурово преследовали. Сначала он был брошен в подвал Андрониевского монастыря, затем в Тобольск отправлен. Вообще мыторство его, они долгими были, тяжелыми. Затем его отправили в Енисейск. Затем провел 6 лет он в Забайкальской области, в Даурии, где подвергался истязаниям, лишениям. Тем временем в Москве Никон вошел в конфликт с царской властью, с царем Алексеем Михайловичем и боярами, окружавшими царя. И в борьбе против Никона они тогда даже временно использовали личность Аввакума. В 1663 году Аввакуму ему вернуться в Москву разрешили, но уже через год он опять был сослан в Мизень, где был 1,5 года. В 1666 году состоялся собор, который осудил действия Никона за то, что он критиковал действия царя. Данный собор также пытался переубедить Аввакума в его точке зрения. Но Аввакум, он непреклонен остался. И в 1667 году его вместе со сторонниками его, их сослали в Пустозерский острог. Это в районе Печоры реки. В Пустозерске находился он в земляной тюрьме. Вырыт был там колодец большой, досками обшитый. Был он там в холоде, голоде, без света солнца. После 14 лет заключения и испытаний суровых Аввакум был заживо сожжен за то, что перед царем Федором осуждал действия Алексея Михайловича, царя. Сожгли его в Пустозерске заживо вместе с другими староверами, его сторонниками, монахом Епифанием, священником Лазарем и Федором Диаконом, которым предварительно языки отрезали. Считается, что около 37 сочинений богословских Аввакум написал за жизнь свою, в том числе его описание жизни собственной, называется «Житие протопопа Аввакума», им самим написанное. То есть он был человеком достаточно образованным, совестливым, к себе требовательным человеком. Еще отметить хотелось бы, что культа личности Аввакума среди староверов нет. Это просто человек, который в свое время всеми силами пытался защитить старую веру. Он считается святым человеком, но он представляет собой образ старовера.
Очень интересно, вы упомянули, что он представитель старообрядчества, и хочется услышать, как же выглядят эти люди сейчас, как понять, что человек представитель именно этой религии.
Ну, о внешнем виде их, если позволите, я чуть позже расскажу. А сначала хотелось бы начать с характерных черт старообрядчества, то есть которые мы можем сказать, что характерны для этого направления. первая характерная черта. Крестным знаменем староверы себя осеняют двуперстно. Староверы, они крестятся двумя перстами. Указательный и средний пальцы соединяются и остаются выпрямленными, символизируя божественную человеческую природу Иисуса Христа. Причем средний палец, он согнут немного по отношению к пальцу указательному. Таким образом, символизируя, что божество, которое выше, склонилось к человечеству. И к телу прикасаются именно этими двумя пальцами, символизируя восхождение Иисуса на крест. Остальные три пальца, большой, безымянный и мизинец, они соединяются как бы подушечками пальцев, символизируют они собой Святую Троицу. Это касаемо крестного знамени. Также характерная черта старообрядчества. В храме во время богослужения ходят по часовой стрелке, крестный ход осуществляют по часовой стрелке, по солонь. Во время крестного хода старообрядцы, они ходят вокруг храма по солнцу. Это направление называется ими посолонь, то есть по направлению хода солнца, то есть по часовой стрелке. Староверы, они так говорят, что ходят по солнцу, потому что Христос есть солнце праведное. Также характерная черта, староверы, они говорят и пишут Иисус с одной буквой И в начале слова. Иисус. Иисус с еврейского, мы знаем, означает Спаситель. При реформе патриарха Никона в богослужебных книгах и, соответственно, в произношении, Иисус было заменено на Иисус, то есть добавлено в начале еще одна буква И. А староверы говорят Иисус. Далее. У староверов в молитве используется трехкратная «Аллилуйя». Возглас такой «Аллилуйя». После молитвы староверы говорят дважды сугубо «Аллилуйя». «Аллилуйя», мы знаем, означает на еврейском «Слава тебе, Господи». Двукратная «Аллилуйя», то есть «Слава тебе, Господи», всегда сопровождается теми же словами уже по-русски. «Слава тебе, Боже». И получается как раз тройная хвала в сумме. То есть староверы говорят «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже». То есть вот и получается в сумме тройная хвала. Потому что «Аллилуйя» – это и значит «Слава тебе, Боже». И вот они говорят «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже». Далее, характерная черта староверов. Крещение осуществляют в три погружения. Староверы при крещении именно полностью погружают крещаемого в воду. В три погружения полные. Также еще из отличий характерных, точнее, черт. В старообрядческой традиции длиннее служба. Она ведется по старому образцу, дореформенному, поскольку после реформы Никона служба была сокращена, и также в молитвах тоже были изменения. Например, после реформы Никона была подкорректирована молитва «Символ веры». В восьмом члене символа веры, который звучит как «В Духа Святаго Господа Истинного», убрано слово «Истинного». Также еще корректировки некоторые были в символе веры, поскольку символ веры – это особо сакральный документ, говоря о корректировках, имею в виду и знаки препинания, и слова пропущенные, вставленные. Далее характерная черта – это земные поклоны. То есть низкие поклоны до уровня земли. После реформы Никона они были заменены поясными, то есть поклонами до уровня пояса. В старообрядческой службе и молитвах используются поклоны земные. Также у старообрядцев есть подручник. Это коврик маленький для молитвы. Такой квадратной формы, из лоскутов материи чаще бывает. На него руки кладутся во время поклонов земных. То есть, чтобы не пачкать руки при соприкосновении с полом, на подручнике может быть ручка, чтобы удобнее было его поднимать, пола не касаясь. Также можно сказать, что характерной особенностью староверов является то, что они живут достаточно обособленно, общаются в основном только друг с другом, имея в виду близкие контакты. Не принято среди староверов жить светской, в нашем понимании, жизнью, то есть слушать радио, смотреть телевизор и подобное. Объясняется это тем, что есть то, что полезно для спасения, и то, что не полезно. В храм староверы посторонних не пускают или пускают лишь постоять у входа. Вот знаю, что в Рогожской слободе в Москве, которую в мае 2017 года президент посетил, там бывают дни открытых дверей ежегодно на праздник жен мироносец. Информацию эту можно посмотреть на сайте их. Во время это приезжает много гостей туда, крестный ход, служба праздничная, выставки, выступления докладчиков, концерты духовных песнопений. Также ярмарка устраивается, полевая кухня для всех желающих. Это самое лучшее время для знакомства с центром старообрядчества, этим не открытых дверей на праздник жен мироносец. В храме старообрядческом не старообрядцам не разрешается далеко заходить. Внутри храма, в районе входа можно быть, не разрешается креститься, не разрешается молиться и принимать активное участие в богослужении. Можно также добавить, существует два основных направления старообрядчества – поповцы и беспоповцы. Поповцы восстановили иерархию священства и, соответственно, все церковные таинства, коих мы знаем семь – крещение, миропомазание, причастие, исповедь, таинство священства, таинство брака и елеосвящение. А у беспоповцев нет священников, соответственно, нет причастия. Из церковных таинств сохранены исповедь и крещение. Далее, особенный у староверов внешний вид креста нательного. Женский крест от мужского, он отличается присутствующим на нем узором. Вообще старообрядческие нательные кресты, они четырехконечные с вписанными восьмиконечными. Одним из символов старообрядцев считается крест восьмиконечный. После реформы Никона вместо восьмиконечного креста стали употреблять четырехконечный и шестиконечный. Восьмиконечный крест, он имеет, получается, две параллельных горизонтальных линии, малую чуть выше, большую чуть ниже, одну вертикальную и одну поперечную линию внизу. Крест шестиконечный, отличается он восьмиконечного отсутствием малой, то есть самой верхней перекладины горизонтальной. И крест четырехконечный, то есть это соединение вертикальной и горизонтальной линий. Здесь, думаю, понятно. Далее, на старообрядческих крестах никогда не изображается распятый Христос. Объясняется староверами это по-разному. Они считают, что когда изображается на кресте распятие, Иисус распинается как бы дважды. И также они объясняют это тем, что изображение распятия на кресте, оно делает крест на икону похожим. А икона, она не должна скрываться от глаз под одеждой. Как я сказала уже, старообрядческий нательный крест – это чаще восьмиконечный крест внутри четырехконечного креста или просто восьмиконечный. Также у любого старообрядца есть лестовка. Лестовка – это особый древний тип четок. Плетеная лента кожаная, в ней 103 основных узелка и 6 дополнительных. На конце у лестовок закреплен треугольный лепесток из кожи или из дерева он может быть. В левую руку, согласно древле православному обычаю, приступая к молитве, следует лестовку взять. Нравственное значение лестовки, оно состоит в том, что она представляет, символизирует собой как бы лестницу восхождения человека от земли к небу через молитву. То есть через молитву восхождение от земли к небу. В книге «Гранограф», древлеписьменной, страница 230, имеется там объяснение лестовки, процитирую его, чтобы было понятно, сколько в лестовке все символично. Цитирую. «Лестовка имеет в себе 4 лопастка, в коих исповедуются 4 евангелиста. Обшивка около лопастков – евангельское учение. Между лопастками 7 передвижек, в знак 7 церковных таинств. Где связана лестовка по 3 ступеньки на стороне, и в лестовке еще 3 – великое. Всего 9 означает 9 чинов ангельских и 9-месячное ношение в утробе Пресвятую Богородицу Привечного Младенца Иисуса Христа. От связки простое место – земля. Затем в лестовке 12 узлов или бабочков означает 12 апостолов с Господом по земле ходили. 39 бабочков означает 39 недель и 2 дня Пресвятая Богородица в чреве Христа носила. 33 бабочка – 33 года Господь по земле ходил, а 17 бабочков – 17 пророчеств о Христе было». Конец цитаты. Это я прочитала для того, чтобы было понимание, да, того, что в лестовке все символично и продумано. Для старовера же счет молитв по лестовке – это очень удобно и привычно.
Пока вы рассказывали о четках, о кресте, я вот параллельно смотрела фотографии, как это все выглядит, очень интересно, и хотелось бы у вас узнать, как выглядят эти люди, представители такой необычной религии.
Ну, скорее это можно назвать направлением религиозным. Внешний вид староверов сохранился ближе к тому виду, как люди русские одевались раньше, в 17 веке. Женщины платок под подбородком завязывают или закрепляют под подбородком булавочкой. У женщин одежда закрытая, открыто только лицо. Руки покрыты вплоть до запястья, то есть рукав длинный, это обязательно. Юбка тоже длинная, отсутствуют каблуки на обуви, макияж они не используют. Женщины одеты в сарафаны, под которыми кофты. Или в другую одежду. Главное, закрывавшую руки, закрывавшую грудь. Головы покрыты платком, так, чтобы волосы не были видны. Под платком носится повойник. Это косынка такая, повойник. Косынка под низом основной косынки, чтобы волосы закрывать. мужчины, старообрядцы, они носят косоворотки. Это такая традиционная рубашка русская на выпуск. Косоворотки подпоясаны поясом. Сверху может быть кафтан, могут быть сапоги на ногах, может быть и любая другая обувь. Обязательный атрибут старообрядца мужчины – борода. Даже когда Петр I проводил политику специальную, мы знаем, да, против сбривания бород, староверы, они отказывались бороды сбривать, даже платили специальную пошлину за это. Традиционно староверы вот выглядят так, как я сказала выше. В отдельных случаях, конечно, приходится считаться социумом, например, на работе, и выглядеть несколько иначе.
Насколько мне известно, старообрядцы живут общинами, общностью. Где же можно найти и встретить такие поселения?
Они в основном, в большинстве своем проживают, конечно, в России и странах СССР бывшего. Но помимо России старообрядцы есть в Австралии, в Боливии, на Аляске, в Канаде, в Италии, в Болгарии, в Румынии есть, в Испании, в Португалии, в Венгрии, в Америке и даже в Африке, в Восточной Уганде есть неофиты новообращенные. Точную численность сосчитать сложно. Около 2 миллионов, приблизительно около 2 миллионов. Вообще эти события 17 века – это одна из великих трагедий России. Наш современник, историк Владимир Прохорович Булдаков, он доктор исторических наук, говорит он о том, что многие современники революции начала 20 века, они проводили параллели между теми событиями революционными и смутой 17 века. Общий вывод, который был, что не будь раскола 17 века, не было бы революции 17 года. Вообще старообрядцы, они сами по себе, можно сказать, веками олицетворяли собой тот образ людей русских, которые в непростых реалиях живут. Старообрядцев их всегда отличало, можно сказать, особое отношение к труду, к семье, к родине. И, на мой взгляд, интересно прикоснуться к культуре староверов с той стороны, что показывают они нам образ русского человека как бы из глубины веков. И даже проживая за пределами России, они сохраняют там в своих общинах русскую культуру, язык, обычаи русские.
Удивительно, как эти люди через века перенесли свои традиции. Вы в начале эфира сказали, что интерес к этому направлению возрос, и даже глава нашей страны встретился с представителем старообрядческой церкви. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Да, с начала 16 марта 2017 года президент наш, он принял главу Русской Православной Старообрядческой Церкви митрополита Корнилия в Кремле. Сам митрополит Корнилий, он отозвался о встрече этой как об уникальной, поскольку начиная с 17 века не было встреч подобных. То есть у этой встречи большое значение историческое, поскольку за крайние 350 лет лидер государства впервые официально принял с визитом представителя Русской Православной Старообрядческой Церкви. Затем Владимир Владимирович совершил визит ответный в Рогожскую Слободу, в которой располагается митрополия Русской Православной Старообрядческой Церкви. Это было 31 мая 2017 года. Рогожская Слобода в Москве, там храмовый комплекс церквей старообрядческих. Владимир Владимирович Путин, он там пообщался с митрополитом Корнилием, посетил храмы старообрядческие, а конкретно в храме Рождества Христова посетил он выставку, которая называлась «Сила духа и верность традиции». И посетил также Владимир Владимирович кафедральный храм, Покровский собор. Путин стал первым главой российского государства, который посетил место это историческое, Рогожский старообрядческий центр. У нашего президента старообрядческие корни. Его предки были из среды старообрядческой. Ну, в принципе, в общем, можно сказать, что у всех православных есть старообрядческие корни, поскольку наши предки, они были староверами. Государство наше сейчас принимает участие в подготовке к 400-летию празднования дня рождения протопопа Аввакума. И Министерство культуры примет в этом участие активное. 27 марта 2018 года в Министерстве культуры заседание оргкомитета состоялось, которое посвящено было реализации проектов программы празднования 400-летия со дня рождения священномученика протопопа Аввакума. В данном заседании участвовали представители основных старообрядческих течений. Международный старообрядческий форум запланировали на 1-2 октября. При поддержке Министерства культуры будет подготовлен документальный фильм о старообрядчестве. Фильмы о старообрядчестве, они показаны будут на телеканалах центральных. Также будет активизирована организация музейной работы на тему данную. Выступления музыкальных хоров старообрядческих, выставки различные, реставрация старообрядческих памятников архитектуры и прочее. Так что думаю, что последствиями организации всех мероприятий этих станет повышение интереса к теме старообрядчества. Вот то, что сегодня хотелось бы сказать вам по теме данной. И также хотелось бы выразить благодарность за помощь в подготовке к эфиру Евгению Бондаренко. Также выражаю земной поклон Артемию за помощь в подготовке к эфиру. Эфир этот, как и все наши эфиры из курса «Лаборатория света», он подготовлен совместно с кандидатом философских наук Игорем Евгеньевичем Гавриловым. Ему передаю поклон земной. Вам, разумеется, огромное спасибо, милая Анечка.
Чудесно получился эфир, как раз в преддверии такого праздника 400-летия. И каждый путь к Богу заслуживает уважения. Ведорадио всегда приветствует межрелигиозный диалог. Спасибо вам, Елена, за рассказ о святом, являющемся представителем старообрядчества и об этом направлении. Очень радостно слушать о святых и будем ждать следующих эфиров с вами.
Всякая хвала принадлежит Богу. Мои поклоны. До свидания.
До новых встреч, до свидания.